Письмо седьмое. Подлинность седьмого письма никем не оспаривается. Оно, видимо, написано после гибели Диона в 354 или 353 году. Платон родственникам и друзьям Диона желает благополучия. «Вы мне написали, что я должен считать и быть уверенным в том, что ваши замыслы те же самые, какие были у Диона, и что поэтому вы усиленно предлагаете мне, насколько возможно, и словом, и делом оказывать вам содействие. Я же, если у вас тоже мнение и те же цели, какие были у него, согласен вместе с вами вести общие дела. В противном случае я еще не раз подумаю. Каковы были его замыслы и цели, об этом я могу сказать не по догадке, а с полной уверенностью. Когда я впервые прибыл в Сиракузы, будучи примерно 40 лет от роду, Дион был такого возраста, как теперь Гиппарин, и какого мнения он был тогда? Такого же остался и до конца, а именно он считал, что сиракузине должны быть свободными и жить под управлением наилучших законов. Примечание. Сыну Диона, Гиппарину, в это время было около 20 лет. Плутарх ошибочно сообщает, что сын Диона погиб, едва выйдя из детского возраста. Гиппарин упоминается и в письме восьмом. Там же есть упоминание о Гиппарине, сыне Дионисия старшего, и Аристомахе, которые никак не подходят по возрасту к юному сыну Диона. Конец примечания. Так что нет ничего удивительного, если кто-нибудь из богов внушил Гиппарину то же самое мнение относительно государственного устройства и сделал его единомышленником Диона. Каким образом родилось это мнение, поучительно послушать и молодым, и пожилым. Я постараюсь изложить вам это с самого начала, ведь теперь самое подходящее для этого время». Когда я был еще молод, я испытал то же, что обычно переживают многие. Я думал, как только стану самостоятельным человеком, тотчас же принять участие в общегосударственных делах. Однако вот что выпало мне на долю в делах государственных. Так как тогдашний государственный строй со стороны многих подвергался нареканиям, произошел переворот, во главе которого стоял 51 человек, из них 11 распоряжались в городе, 10 в Пирее, те и другие наблюдали за рынком и за всем тем, что нужно было привести в порядок в столице и гавани, остальные же 30 обладали неограниченной властью. Некоторые из них были моими родственниками и хорошими знакомыми. Примечание. Платон вспоминает олигархический переворот так называемых 30 тиранов в 404 году. Одним из главных деятелей этого времени был Критий, дядя Платона. О нем в томе первом «Хармит». Конец примечания. Они тотчас же стали приглашать к себе и меня, считая это для меня вполне подходящим делом. Я же, будучи молод, не видел во всем этом ничего необычного, ведь я был убежден, что они отвратят государство от несправедливости и, обратив его к справедливому образу жизни, сумеют его упорядочить. И потому с большим интересом наблюдал за ними, что они будут делать». И вот я убедился, что за короткое время эти люди заставили нас увидеть в прежнем государственном строе золотой век. Вот один из примеров. Старшего моего друга, дорогого мне Сократа, которого я, не обинуясь, могу назвать справедливейшим из живших тогда людей, они вознамерились послать вместе с другими за кем-то из граждан, чтобы насильно привести его и затем казнить. конечно, с той целью, чтобы и Сократ принял участие в их деяниях, хочет ли он того или нет. Но он не послушался их, предпочитая подвергнуться любой опасности, чем стать соучастником их нечестивых деяний. Примечание. Об этом в томе первом «Апология Сократа». Конец примечания. Так вот, видя все это и многое другое в том же роде, я вознегодовал и устранился от всех этих зол. Немного времени спустя пала власть 30 и весь этот государственный строй. Вновь, но уже более сдержанно, стала меня увлекать жажда общественной и государственной деятельности. Но и тогда, поскольку времена были смутные, происходило многое, что могло бы вызвать чье-то негодование, и потому нет ничего удивительного, что отдельные лица особенно сильно мстили своим врагам во время переворота. Однако те, что вернулись тогда в Афины, проявили большую терпимость. Примечания имеются в виду демократы и вернувшийся с ними Фрасибул. Конец примечания. Но по какому-то злому року некоторые тогдашние властители снова вызвали в суд моего друга Сократа, предъявив ему нечестивейшее из обвинений, менее всего ему подходящее. Одни выставили его на суд как безбожника, другие же произнесли обвинительный приговор и казнили того, кто сам не пожелал в свое время принять участие в нечестивом обвинении против одного из друзей изгнанников, когда и сами изгнанники были в тягостном положении. Примечание. О процессе Сократа, том 1, «Апология Сократа», Критон, том 2, Федон. Сократ заступился за Леонта Саламинского. Апология Сократа. Конец примечания. Я видел все это, а также людей, которые ведут государственные дела, законы и царящие в государстве нравы. И чем больше я во все это вдумывался и становился старше, тем все более трудной задачей мне стало казаться правильное ведение государственных дел. Без друзей и верных товарищей казалось мне невозможным чего-то достичь, а найти их, даже если бы они существовали, было не так легко, ведь наше государство уже не жило по обычаям и привычкам наших отцов. Найти же других новых людей так запросто невозможно. Писанные законы и нравы поразительно извратились и пали, так что у меня в начале исполненного рвения к занятию общественными делами, когда я смотрел на это и видел, как все пошло в разброд, в конце концов потемнело в глазах. Но я не переставал размышлять, каким путем может произойти улучшение нравов и особенно всего государственного устройства. Что же касается моей деятельности, то я решил выждать подходящего случая. В конце концов, относительно всех существующих теперь государств, я решил, что они управляются плохо, ведь состояние их законодательства почти что неизлечимо, и ему может помочь разве только какое-то удивительное стечение обстоятельств. И, восхваляя подлинную философию, я был принужден сказать, что лишь через нее возможно постичь справедливость в отношении как государства, так и частных лиц. Таким образом, человеческий род не избавится от зла до тех пор, пока истинные и правильно мыслящие философы не займут государственные должности или властители в государствах по какому-то божественному определению не станут подлинными философами. Примечание. Сравните эту мысль Платона с его структурой идеального государства, где управляют «Философы», том 3, «Государство». Конец примечания. С такими мыслями я прибыл впервые в Италию и Сицилию. Когда же я приехал, тамошняя пресловутая блаженная жизнь, заполненная всевозможными италийскими и сиракузскими пиршествами, никак не пришлась мне по душе. Не понравилось мне и наедаться дважды в день до отвала, а по ночам никогда не спать одному, и также всякие другие привычки, связанные с подобной жизнью. Естественно, что никто из людей, живущих под этим небом, с юности воспитанный в таких нравах, не мог бы никогда стать разумным. Даже если он одарен чудесными природными задатками, он при этих условиях даже не подумает стать рассудительным. То же самое относится и к прочим частям добродетели. В то же время никакое государство не сможет наслаждаться покоем, опираясь на законы, как бы хороши они ни были, если люди будут считать, что все нужно тратить на чрезмерную роскошь и что они ни к чему не должны прилагать никаких усилий, разве только к обжорству, пьянству и к любовным утехам. Такие государства неизбежно то и дело меняют формы правления, становятся то тираниями, то олигархиями, то демократиями, и нет этим переменам конца. Властители таких государств не могут слышать даже имени справедливого и равноправного строя. И вот, придя к такому сознанию сверх прежних моих убеждений, я отправился в Сиракузы, надо думать, по воле судьбы. Видимо, кто-то из высших существ задумал тогда положить начало тому, что ныне случилось с Дионом и Сиракузами, и нужно опасаться, что это случится с еще большим числом людей, если вы теперь не послушаете меня, вторично дающего вам свой совет. Каким образом, считаю я, мое тогдашнее прибытие в Сицилию послужило толчком ко всем дальнейшим событиям? Я познакомился и сблизился с Дионом, бывшим тогда, как мне кажется, совсем юным. В беседах я излагал ему в рассуждениях то, что, по моему мнению, является наилучшим для людей, и советовал ему осуществлять это на практике. Видимо, сам того не зная, я каким-то образом бессознательно подготовлял падение тирании. Что же касается Диона, то он был очень восприимчив ко всему, а особенно к тому, что я тогда говорил. Он так быстро и глубоко воспринял это, как никто из юношей, с которыми я когда-нибудь встречался». Возлюбив добродетель больше удовольствия и прочей роскоши, он всю остальную жизнь пожелал прожить не так, как большинство италиков и сицилийцев. Поэтому, становясь все больше ненавистным тем, кто жил по законам тирании, он прожил так вплоть до самой смерти Дионисия Старшего. Примечание. Дионисий Старший умер в 367 году. Конец примечания. Приняв упомянутое решение, он заметил, что у него одного такой образ мыслей, который он получил, слыша справедливые речи. Присматриваясь, он замечал, что есть это и у других, правда, не очень многих, но все же есть у некоторых, в числе которых, как он решил, мог бы, вероятно, с Божьей помощью быть и Дионисий. Действительно, если бы он оказался таким, то и его собственная жизнь, и жизнь других сиракузин стала бы несказанно блаженной. Сверх того, он думал, что при всех обстоятельствах я должен, возможно, скорее прибыть в Сиракузы, как соучастник и помощник во всех этих делах, помня о нашей взаимной дружбе и о том, с какой легкостью получилось, что он почувствовал страстное стремление к прекрасной и совершенной жизни. Вот и теперь Если бы ему удалось вызвать такое настроение у Дионисия, как он попытался, он имел бы большую надежду, без избиений и казней, без всех совершившихся зол, устроить во всей стране счастливую и справедливую жизнь». На основании этих правильных размышлений Дион убедил Дионисия послать за мной и сам, посылая мне письма, просил меня, невзирая на обстоятельства, возможно, скорее прибыть, пока другие, находящиеся при Дионисии, не вовлекут его в иную жизнь, отвратив от лучшей. Примечание. Другие, находящиеся при Дионисии. Возможно, здесь имеется в виду философ киренаик Аристипп, проповедовавший удовольствие, или родственник Дионисия Поликсен. Конец примечания. Он просил об этом, говоря следующее, хотя передать все это было бы слишком долгим. «Какого более благоприятного времени, — писал он, — можем мы ожидать, чем выпавшее нам теперь на долю по какому-то божественному соизволению?» Далее он перечислял власть над Италией и Сицилией, свое собственное влияние в этом государстве, молодость Дионисия, его стремление к философии и образованию. Он говорил, как легко привлечь его племянников и близких к тому учению и жизни, которые я всегда проповедовал, и что они больше всех других будут способны привлечь к тому же самому и Дионисия. Так что, если уж когда-либо может полностью осуществиться надежда, что философы и правители великих государств окажутся одними и теми же лицами, то... именно теперь. Таковы были тогда его призывы и многие другие заманчивые предложения. Меня страшила мысль об их молодости и о том, как все это выйдет, ведь молодые люди скоры в своих стремлениях и часто увлекаются ими в противоположную сторону. Однако я знал характер Диона, природную твердость его духа и установившуюся в нем с возрастом выдержку. Пока я это обдумывал про себя и колебался, нужно ли мне послушаться Диона и ехать, или надо поступить как-то иначе, я, наконец, склонился к тому, что нужно, если только я хочу видеть осуществленными свои мысли о законах и государственном строе. Именно сейчас надо сделать такую попытку. Убедив одного, я вполне мог бы выполнить все свои добрые намерения». В силу такого образа мыслей и подобной решимости я снялся с места, а вовсе не потому, что могли бы подумать некоторые. Мне было очень стыдно перед самим собой, как бы ни оказалось, что я способен лишь на слова, а сам никогда добровольно не взялся бы ни за какое дело. Кроме того, еще скорее можно будет подумать, что я... предал свою дружбу и близость с Дионом, который был тогда в немалой опасности. Если бы он пострадал, или если бы, изгнанный Дионисием и другими своими врагами, он как беглец пришел ко мне и обратился с такими словами: «О, Платон, я прихожу к тебе, изгнанник, не потому, что я нуждаюсь в гоплитах или во всадниках, чтоб отражать врагов, но потому, что нуждаюсь в речах и в способности убеждения». Я знаю, что именно ты умеешь побуждать молодых людей ко всему доброму и справедливому, а также всякий раз умеешь внушить им взаимную дружбу и чувство товарищества. И вот, лишенный этого по твоей вине, я, покинув Сиракузы, теперь прихожу к тебе. Совершенное в отношении меня навлекает на тебя меньше позора, но разве не оказалось, что философия, которую ты всегда превозносишь и говоришь, будто остальные люди относятся к ней без почтения, эта философия, насколько только возможно, предана тобой наравне с моей судьбой? Ведь если бы случилось так, что я жил в Мегарах, ты, конечно, пришел бы ко мне на помощь, если бы я стал тебя звать. В противном случае ты счел бы себя самым негодным из всех человеком. Теперь же, благодаря тому, что ты можешь сослаться на дальность пути, на трудность плавания, ты думаешь как-то избежать общего мнения, что ты поступил подло. Нет, тебе этого никогда не удастся. Примечание. Мегары расположены близ Афин. Платон после смерти Сократа прожил там некоторое время. Конец примечания. Если бы он мне так сказал, какой приличный ответ на это мог бы я дать? Никакого. И вот на основании таких размышлений и справедливых, насколько это возможно для человека, доводов, я пришел к указанному решению, оставив из-за этого мои философские беседы и исследования, которые так мне нравились, и попал в обстановку тирании, не подобающую ни моему учению, ни мне самому. Придя туда, я исполнил свой долг перед Зевсом-гостеприимцем, проявив безупречное отношение к обязанностям философа, ибо я заслуживал бы всяческого упрека, если бы в силу изнеженности и трусости запятнал бы себя столь скверным позором. Когда я прибыл туда, мне не стоит очень распространяться, я нашел все окружение Дионисия зараженным политическими раздорами и клеветой перед тираном по адресу Диона. Конечно, насколько я мог, я его защищал, но я был способен сделать очень немного, и приблизительно на четвертый месяц после моего прибытия Дионисий изгнал Диона под предлогом, что тот злоумышляет против него и стремится к тирании, изгнал с бесчестием, посадив на маленькое судно. Примечание об этом у Плутарха. Дион. Конец примечания. После этого все мы, друзья Диона, боялись, как бы Дионисий не обратил своего гнева на кого-то еще, как на соучастника в Дионовом заговоре. А относительно меня уже распространилась молва в Сиракузах, что Дионисий дал приказ меня казнить, как виновного во всем том, что тогда случилось». Заметив, что все мы находимся в таком настроении, боясь сам, как бы из-за нашего страха не произошло еще что-нибудь худшее, он стал всех нас милостиво принимать и особенно обращался ко мне, убеждал быть спокойным и всячески просил остаться. Если бы я бежал от него, ему от этого не было бы ничего хорошего, зато было бы хорошо, если бы я остался. Поэтому он усиленно делал вид, что просит меня об этом. А ведь мы знаем, что просьбы тиранов смешаны с принуждением. И вот он придумал, как помешать отплытию, уведя меня в Акрополь и поселив там, откуда ни один кормчий не мог бы меня увести против воли Дионисия. Это можно было бы сделать лишь в том случае, если бы он сам поручил ему увести меня, послав к нему человека с таким приказом. Любой купец, любой начальник пограничных дорог, каждый из них, кто увидал бы меня уходящим одного без охраны, схватил бы меня и тут же привел бы назад к Дионисию, тем более, что уже опять распространился противоположный прежнему слух, будто бы Дионисий удивительно как любит и уважает Платона. А что было на самом деле? Нужно сказать правду. С течением времени он все более и более выражал мне свое расположение. Чем больше при встречах со мной он узнавал мой образ мысли и мой характер, тем сильнее он хотел, чтобы я хвалил его усерднее, чем Диона, и чтобы я лишь его отличал как друга, а не Диона, и в этом отношении он проявлял страшную ревность. а вступить на тот путь, каким это лучше всего могло бы осуществиться, если бы это вообще могло быть, а именно учиться и слушать мои беседы по философии, стать ко мне ближе и иметь со мной постоянное общение». Он опасался, страшась злоречия клеветников, внушавших ему, что я могу как-нибудь связать его по рукам и ногам, и таким образом Дион может достичь своей цели. Я все это переносил, твердо держась того намерения, с которым я сюда прибыл, а именно, чтобы он почувствовал желание жить жизнью философа, но его противодействие победило. Таким-то образом проходила пора первого моего пребывания в Сицилии. После этого я опять отбыл в Афины и вернулся назад в Сицилию лишь по очень настойчивому вызову Дионисия. Почему я это сделал, и почему то, что я сделал, было правильным и соответствующим моему образу мыслей, я вам изложу потом, ибо многие спрашивают меня, из-за чего я поехал вторично. А теперь, чтобы второстепенные вещи в моем рассказе не показались главными, я прежде всего хочу посоветовать вам, что следует делать ввиду сложившихся обстоятельств. Так вот, что я хочу сказать. Ведь если врач дает совет больному, ведущему вредный для здоровья образ жизни, то прежде всего он должен посоветовать ему, чтобы он переменил свой образ жизни. И только если тот пожелает подчиниться, врач будет и дальше давать ему свои наставления. Если же больной не захочет его послушать, то врача, уклонившегося от советов такому больному, я счел бы настоящим человеком и сведущим лекарем, а того, кто продолжал бы настаивать на своих советах, я счел бы, наоборот, человеком слабым и неискусным. То же самое и относительно государства. Будет ли во главе его один человек или несколько, если государственный строй стоит на верной стезе, и правители пожелали бы спросить совета о том, что может им быть полезным, то было бы разумно дать его таким людям. Но есть и такие правители, которые полностью сошли с правильной стези государственного устройства и ни в коем случае не желают на нее вернуться, причем советующему приказывают оставить их строй неприкосновенным, а если кто будет его касаться, тем грозят смертью, либо они велят ему давать советы, приноравливаясь к их прихотям и стремлению самым легким и скорым путем сохранить на вечные времена свой строй.